уроков Рава Баруха Шалом, ашлага с комментариями его ученика и продолжателя Рава Михаила Лайтмана. Рисунок малого состояния – это когда не хватает святости, не хватает получающих килим, которыми можно было бы использовать, и они связаны с судами, запретами. Связь с клипот. Это объясняется, что этот рисунок, это выглядит так. Если ты видишь, что чего-то не хватает, то, что не хватает, это хохмы. И он говорит, ты видишь, есть недостаток хохмы. Продолжай хохму. Но у меня ведь нету экрана. Дает понять тебе, что если ты будешь продолжать без экрана, это будет грех. Поэтому там, где есть недостаток в святости, там есть связь с клипот. И они говорят о высших святах. Когда я говорю в материальной форме, я имею в виду, что человек, которому надо проснуться утром рано, приходят мысли, что будет у меня, если я проснусь утром? Что я буду учиться? Что у меня с этого будет? Тогда в чем же здесь недостаток святости? Уже вот эти мысли связывают человека канатами к кровати, так что он не может встать. Вот эти мысли. Ты понимаешь то, что я говорю? Ури, когда приходят мысли недостатка в святости, я спрашиваю, ты встанешь? Конечно же, у тебя нет сил. Ты устал. Зачем вставать-то? Что у меня будет с этого? Ну, подумай, скажи мне. С такими мыслями, которые приходят в ум, связывают человека канатами кровати. Человек не может проснуться, встать. Поэтому должно быть так, что сейчас... Вот как пример я дал. Силы, которые удерживают, чтобы он не упал.
Это то, чего не достает всем группам в пути. Это препятствующие силы. Падают. То, что сказано, 1000 входит в комнату, один выходит к свету, а 999 падают. Может быть, не падают в физическом виде, слабеют внутренне, и вот так готовы влачить дни, пока не достигая цели творения, цели жизни. Этот вопрос, какой смысл моей жизни... Да, это важно, но мы уже старенькие, сил нет, и так далее. Все это потому, что для себя не строят поддержку, которая удержит им, поможет подняться, убережет, чтобы не упали. Это очень важно. Как мы вчера читали статью о заключении союза, очень помогает обязательства эти между товарищами, между группами. Поэтому очень важно знать, что происходит, в какой группе, прийти им на помощь. Как сказано, нет пророка в своем отечестве. И с хорошей стороны, и с плохой. Именно товарищи извне могут лучше помочь кому-то, подействовать на кого-то, чем его близкие. Об этих близких он может подумать, что у них есть какой-то интерес, и обвинять их, что они хотят так или эдак с ним поступить. А относительно групп, из чужих групп, он не думает так. И действительно видит, что вдруг оттуда, отсюда о нем говорят люди, что он важен в их глазах с одной стороны, с другой стороны видят, что здесь надо что-то исправить и так далее, и так далее. стражников и охранников поставить во всех воротах своих. И об этом есть много материалов. Это действительно очень важно. И обычно это каждый раз после того, как мы поднялись, так несколько человек в пути падают. Мы это уже видели. Потому что подъем влечет за собой ожесточение. Надо беречь от этого, беречься от этого.
Статья 8 Шамати. Разница между святой тенью и тенью клипот.
Давайте это представим в простом виде. У нас есть врата. Они работают автоматически. Раскрываются или закрываются автоматически. Когда куда-то входят. Такие есть, мы видели. И там проверяется наш хисарон, наша потребность. Если потребность недостаточна, войти не дают. Все к трапезе готово, хозяин ждет, но он ждет гостей в соответствии с их желанием. Желанием к единству. Действительно ли они с ним хотят объединиться? Как проверяют? В том, желают ли они между собой объединиться, чтобы объединение действительно было ради отдачи. Если есть хисарон, есть потребность к этому, тогда входят. И вот тут поэтому имеется две ступени, два уровня. Первый уровень. Если человек именно достиг успеха, но пока еще аппетита достаточно у него нет, желания достаточного у него нет к трапезе. Трапеза называется «насладиться от отдачи Творцу». Об этом говорится. Иначе сам гость закрыл себя от получения и сделал сокращение. А мы должны прежде всего к уровню этого, к высоте этого гостя мы не хотим получать от хозяина и находиться в состоянии стыда. При таком условии мы не хотим получать трапезу, а только при условии, что мы стыд обратим в почесть. Мы это делаем ради хозяина. Мы пользуемся всеми желаниями, всеми свойствами, данными от природы, в радости, что действуем в отдаче. Тогда гость с радостью раскрывает в себе еще и еще и еще аппетит вместе с еще потребностью правильно воспользоваться этим аппетитом, чтобы насладиться и этим насладить хозяина. Если он в этом правильно продвигается, правильно ищет поддержку все время, как можно с помощью света, возвращающего к источнику, но как можно этот свет пробудить, с помощью чего его можно пробудить? Только с помощью молитвы многих, которую он организует вместе с товарищами. И вот так продвигается. Но в пути, на каждом этапе, есть проблема в развитии, потому что желание получать, которое должно раскрыться на каждой ступени с новой добавкой, оно нуждается в исправлении. И вообще, каждая ступень нуждается в исправлении, потому что происходит изменение на каждой ступени полностью, не просто немножечко добавки в желании получать. Каждый новый уровень — это новые 10 сферот полных. И человек должен снова пройти по всем тем действиям, которые делал уже на предыдущей ступени. А если он не чувствует пока от ступени к ступени большой разницы, существенной, смысловой, то ему кажется, что он повторяется, что у него повторяются те же самые состояния. Так сколько же можно? Надоело ему снова так, и снова так. Он должен видеть некое продвижение вместе с тем, что идет назад, как при вращении колеса, но он при этом продвигается вперед. А если он этого не видит, то это проблема. Может быть, он сам не видит, так видит других, должен этому радоваться. Но эгоизм не дает ему порадоваться тому, что другие продвигаются. Он пока не настолько чист от себялюбия в этом. Ему дают тень. Эта тень, когда он не чувствует продвижения, он чувствует, что аппетита у него нет точно к той трапезе, к тем условиям, которые даны ему. Вдруг пропадает сила, критикует то, о чем он прежде думал. Теперь он думает, это недостаточно серьезно, недостаточно реально. В той реальности, в которой он сейчас находится, в реальности этого мира, он недостаточно серьезен, недостаточно солиден. Другие люди занимаются чем-то таким, что можно уловить, взять в руки, положить в банк, вечером прийти с этим в семью, с победой в чем-то, с успехом. А здесь ничего нет, все ускользает, как вода в песок. Не с чем прийти пополнить счет. Это тень. И поэтому многие герои падают. Отсюда и оттуда слышат из разных групп. Слышим мы из разных групп, что так с ними происходит. С одной стороны, надо сожалеть о них, как о мертвом, погибшем. Действительно жалко, что погиб. С другой стороны, они присоединятся, не забытый, не заброшен, самый позабытый и позаброшенный. Снова придут. Ничего тут не поделаешь, это не на нас. Если мы стараемся, насколько возможно, укрепить себя, выстроить правильную поддержку стражников и охранников, понять, что тень приходит, чтобы укрепить, именно в скрытии можно раскрыть добавку желания, которая должна быть для раскрытия, чтобы в нем раскрылось новое раскрытие. Тогда понимать, что нет выхода. Должны вот так продолжать. На самом деле, есть только одна тень. А человек из нее делает или тень святости, или тень ситрахра, тень клипот. Если укрепляется с помощью тени и увеличивает свой аппетит, и понимает, что это идет от Творца, намеренно, это некий флирт, игра такая. Творец скрывается и раскрывается, скрывается и раскрывается. Эти игры мы видим даже между животными, у людей видим это. С детьми мы точно так же действуем. Только с помощью этого можно продвигаться. Во всем, что делает человек, даже в науке, когда ученые раскрывают и скрывается от них это, снова раскрывают, и так снова и снова, иначе невозможно. Во впитывании и наполнении, во впитывании и отдаче действует все, атомы, молекулы, вся жизнь так устроена. Только чувственно мы ощущаем и говорим раскрытие и скрытие. Но принцип этот, это базисный принцип во всей форме существования нашего. И только на уровне человек действует по своему свободному выбору, в выражении, в группе. Он с этим делает правильное использование или, не дай Бог, иначе. Или тень святости, или тень ситрахра. Тень ситрахра в том, что он падает и должен новый виток проделать, чтобы вернуться. И этим удлиняет путь, ослабляет других. Но если из этой тени он делает тень святости, Творец устраивает это, он сам скрыл себя, чтобы я приложил еще требуемое количество усилий, дополнить мою СА, меру мою. И снова человек в этом видит приглашение приблизиться. Так происходит флирт, так по этим правилам происходит эта игра. Должен быть хисарон, должна быть потребность. Вот эта потребность, которая требуется от другой стороны, от Творца, нам представляется как тень. Но чтобы купить на себя этот хисарон, эту потребность, получить ее и превратить ее в потребность, в аппетит, тогда она из тени превращается в кли, духовный сосуд, в получение раскрытия. Поэтому все зависит от нашей работы, насколько мы можем удержать под властью эти состояния, укрепиться в них. И здесь, конечно, человек, который падает, всегда должен знать, он падает внутрь группы. И те состояния, когда он находится без сознания, там группа, окружение поддержит, укрепит его и поможет ему очнуться. И вот так с каждым. Если заключен союз и готовы выстоять, уберечь этот союз, то тогда можно очень быстро продвигаться. Именно все эти падения немедленно обращаются в новый килим, в новые общие желания. И вот так очень быстро накапливают из этих маленьких зернышек аппетита, собирается большой аппетит, большая потребность, насущно необходимая для раскрытия Творца. Зор, глава Берешит, первая часть, статья. Исправление нижнего мира при помощи высшего мира, пункт 302.
Ну, раз уж мы подошли к Зоару, то, по-видимому, мы приготовили хисарон, когда мы хотим, чтобы с помощью учебы он был бы исправлен. Общий хисарон, правильно направленный на некий результат. Какой результат? Чего мы хотим? Результат может быть только один. Мы идем на слияние с Творцом. И в этом цель творения. Как пишет Баль Сулям, в какой статье? Что вот это состояние, которое называется слиянием, что здесь, в даровании Торы? Да, это вся та высота этого слова, о которой можно говорить, могло бы говорить или описать. Слияние. И если мы идем на слияние, то, в общем-то, каждый шаг, каждая просьба, по которой мы пути, где мы продвигаемся, это тоже постижение слияния. Поэтому это Тора и может нам об этом рассказывать и обеспечить нас этим. И поэтому нам надо собрать все хисароны, все понимания, все параметры и привести их к чему-то, что в конце, что в итоге, что наш хиссарон, наша молитва стала бы просьбой о слиянии, где там все мы включены вместе, и весь мир, и все миры, и все состояния, и все-все находится в одном месте. И если мы хотим быть в слиянии, мы должны представлять, насколько мы можем это состояние, как, которое осуществится здесь и сейчас, и все время в чем-то приближается. Итак, в жизни все время я нахожусь в постижении слияния. Еще капельку, еще капельку. Но как кто-то, кто стремится встретиться с тем, что он любит, с тем, что он очень хочет, когда все время находится в большом таком хиссароне, вот в этой потребности, нехватке, и вместе с тем с надеждой колоссальной и в радости от того, что вот он уже представляет и предполагает, что вот сейчас они обнимутся. Это состояние должно принести снова две вещи. Тревогу, недостаток, ощущение, что я еще не получил этого. А с другой стороны, что вот я уже вижу, что вот это раскрывается. И вот каждый наступающий день я стремлюсь к этому. И когда мы приходим особенно к изучению Зор, когда отсюда приходит сила, которая формирует мне это желаемое состояние, то я каждый раз только наслаждаюсь каждой секундой, когда я вместе с Зор. И тут я впитываю ту самую силу, которая поможет мне почувствовать соединение со всем миром равным образом и с Творцом. Ну, давайте постараемся.
Пункт 302. От этого льда, застывшего моря, могут течь воды только в час, когда сила южной стороны, то есть правой, приходит к нему и берет его с собой. Тогда воды, которые застыли из-за северной стороны, то есть левой, тают и нисходят благодаря южной стороне и передаются нижнему. Сила южной стороны — это точка хирик, то есть ступень хасадим, выходящая на экран первой стадии. И вследствие того, что она согласует хасадим правой линии, то есть южной стороны, и ставит ее властвовать над левой линией, северной стороной, поэтому считается силой южной стороны. И тогда сила южной стороны достигает этого льда, исходящего от северной стороны, от левой линии, и берет его с собой, то есть включает его в себя. И поскольку левая линия включилась в правую, сразу же тает этот лед, и света нисходят к нижнему. Потому что от свойства северной стороны, от левой линии, застывают воды, а от свойства южной стороны, правой линии, они тают и начинают течь к нижним для того, чтобы напоить всех зверей полевых, то есть те ступени, которые находятся вне пределов мира Ацилут, в мирах Бия. И те, которые находятся в мирах Бия, называются горами разлучения, то есть горами разделения, потому что о мирах Бия сказано, и оттуда разделяется. То есть все они будут напоены в час, когда южная сторона начинает соединяться с ним. И тогда воды нисходят, и благодаря той высшей силе, которая исходит от южной стороны, все они будут пребывать в великолепии и в радости. 303. Когда мысль поднимается и входит в желание от самого скрытого из всех скрытых Арихамбина, то выходит из этой мысли одна река. Бина называется мыслью, Малхут называется желанием. река, которая берет начало и выходит из мысли, это три буквы «эле», которые вышли за пределы мысли, называемой «элуким». Когда Бина Арихампина, называемая мысль, приняла в себя Малхут Арихампина, называемую желание, и включилась в нее, вышла и отделилась от этой бины одна река, то есть три буквы Эля имени Элоким отделились от бины и вышли, опустившись вместо зон. И в бине остались только две буквы «Ми» от имени Элоким в ней. И когда они сближаются друг с другом, то есть эта река буквы «Эля» снова сближается с буквами «Ми», оставшимися в мысли, то она снова восполняется в имени Элоким с помощью одной тропинки, неизвестной наверху и внизу, и становится здесь началом, решит всего. Объяснение. Во время Гадлута, когда свечение Апсак-Даак снова опускает Малхут из мысли на свое место, тогда возвращаются буквы «Эли» к мысли, и восполняется в ней имя Элоким, как и прежде. Слово «Берешит» состоит из букв «Бет» и «Решит». «Бет» указывает на просто царя Малхут, которая установилась и получила совершенство от начала «Решит», то есть от бины, называемой мысль. И эти Малхут и бина подобны друг другу, и поэтому находятся вместе в слове «Берешит» в начале, где «Бет» — это Малхут, а «Решит» — начало — это бина. 304. «Создал всесильные небеса» означает, что извлек из себя голос. Иначе говоря, всесильный Элоким, бина, создал и произвел небеса, то есть Зайрампин, называемый голос. И он называется звуком шофара. Небеса, Зайрампин, властвуют над землей, благодаря силе Мохин, называемых жизнь высшего царя. Свет Хохма называется жизнью. Высший царь — это бина, создавшая небеса. И поэтому называются эти Мохин жизнью высшего царя. Как сказано, пока сын Ишая жив на земле, потому что свечение Хохма, называемое жизнью, зависит от сына Ишая, то есть от Малхут Давида, и благодаря ей он был правителем над всем. А земля Малхут получает от небес, как сказано, создал всесильный небеса и землю. Объяснение. Есть два свойства Малхут у Зайрампина. Первое. Малхут от Хазе Зайрампина и выше. Малхут Давида. Второе. Малхут от Хазе и ниже, называемая Рахель и называемая Земля. Эти Мохин Хохмы, называемые жизнь высшего царя, ведь Зайрампин, называемый небеса, передает их земле, то есть Нукве, от Хазе и ниже. Однако они зависят от Малхут Давида, то есть от Малхут, находящейся от Хазе и выше. Потому что зивук Зайрампина для получения Мохин происходит с Малхут Давида. А после того, как они получены в Малхут Давида, он передает их земле, нижней Нукве. Жизнь зависит от сына Ишая, от Малхут Давида, потому что в ней происходит зивук для получения этих мохин от бины. А затем он передает их земле. И об этом сказано в отрывке «Пока сын Ишая жив на земле». Это указывает, что жизнь, получаемая землей, нижней нуквой Зайрампина, приходит от сына Ишая, то есть нуквы от Хазы и выше. А Вав дополнительное к слову «эт», как сказано, «веэт» и «землю», нужна для того, чтобы править и передавать питание земле, нижней нукве. Потому что это «вав» в словах «веэт» и «землю» является свойством «захар» в нукве. И наполнение питания она получает от этого свойства «захар».
То, что Зоар описывает, это только как наши желания могут объединиться, где каждое желание, оно по отдельности. Скажем, желание к рыбе, к мясу, к какой-то питью, к овощам, к музыке, свежему воздуху, к разным хорошим вещам. Ну, что, какая может быть связь между желаниями? Потому что в итоге человек исполняет их каким-то образом. Так вот, здесь говорится о многих желаниях, и нет связи между ними, иначе, как только если человек собирает их для того, чтобы в общем использовать их, то есть каждым желанием, где каждое раскрывается в том, насколько может насладиться, и как может этим насладить хозяина в ответ. И что ему нужно для этого? Ему надо выявить, что эти желания приходят от самого хозяина. Кто вызывает во мне эти желания? Кто сотворил во мне желания? Понятно, что не я, хозяин. Кто сейчас раскрыл во мне это желание, когда я сейчас вдруг изнутри у меня что-то выскакивает и что-то там требует? Не я. Решимо, свет действует и вызывает так во мне желание. Зачем мне нужно, чтобы вот это желание раскрылось во мне? Это может быть желание к чему угодно. От самых животных, еда, секс, семья, и желания человеческие, деньги, почет, власть, знания и духовные желания. Неважно, относительно Творца нет как различия, желания. И то, что в человеке это выражается по-разному, в разных видах и формах, когда он думает, что это лучше, это меньше, хуже, нет этого такого. И тоже откуда он знает, что лучше, что хуже, и что эффективнее, что менее. Но если человек прежде всего присоединяет то, что с ним происходит, к одному источнику, то ему ясно, что все, что происходит с ним, он должен работать с этим определенным образом. А кроме того, чтобы отнести это к источнику еще, зачем Творец, источник, мне все это подстраивает? Подстраивает вот это рождение новых желаний. Для того, чтобы каждый раз я присоединил их вместе в итоге к цели, достичь цели с их помощью. И тогда человек становится способным выяснять каждое мгновение, которое есть у него в жизни, в соответствии с тем, что нет никого, кроме него. Что через человека это должно только пройти, все вот эти команды царя, все это должно пройти через человека, и человек должен согласиться. Воевать против помех для того, чтобы выполнить. И так они находятся в совместном действии. Пока человек не обнаруживает, что все помехи — это не помехи, что Творец хочет от него, чтобы раскрылось желание, что каждая помеха превратилась в помощь от противного. И так достигается слияние. Ну, еще.
305 пункт. Сказано «Эт небеса». И это общая сила 22 букв, на которые указывает слово «Эт» от Алев до Тав, которую произвел всесильный Элоким Бина и передал небесам Зеерампину. Объяснение. «эт» указывает на «нуку», потому что «эт» означает совокупность 22 букв от «алев» до «тав». А буквы — это «келин», зависящие только от «нуквы», потому что свойство «захара» — это «свет», а свойство «нуквы» — это «келим». «Эт» — «небеса», это «нуква», расположенная в гуф Зерампина от его хазе и выше. И Бина создала ее вместе с Зерампином. Как сказано, в венце Атара, которым украсила его мать Има. И эта нуква называется венцом Атара, которым украсила его Има, то есть Бина. Это небеса, это Захар и нуква, чтобы включить их друг в друга и соединить их друг с другом, чтобы они существовали вместе в этих мохин, называемых «жизнь царя». А просто царь, то есть нуква, будет получать питание от Зерампина, называемого «небеса». И землю, «вэт» землю, указывает на соединение Захара и нуквы, которые утвердились в записанных буквах, потому что нуква, расположенная от хазе и выше, на которую указывают слова «эт небеса», является только общей силой 22 букв, которые еще не являются буквами в действии, поскольку находятся выше хазе. Вы говорили о поле мыслей, где мы все объединены в нем, и это самая сильная, сильнодействующая сила.
Высший свет, в котором мы находимся, но скрыто.
Как этим пользуются во время чтения Зор? Вы можете чуть-чуть с этой точки зрения рассказать?
Я ищу, как это описать. Есть у нас много таких полей, из таких скрытых, которые мы сегодня раскрываем и используем их, или наоборот, остерегаемся их. Зависит от того, какого типа поле. Но и часть, о которых мы говорим, не живое, растительное, животное. Ну, говорящий уровень — это не тело. Но не живое, растительное, животное, когда у нас есть такие части, такие, в общем-то, разные объекты. Это тоже не более чем так выглядит это в наших ощущениях. Все это одно поле. Относительно получающего, человека, который раскрывает реальность в своем восприятии реальности, тогда из одного поля высшего света, которое только есть, и наполняет всю действительность, все желание. Насколько желание находится в разных видах, с помощью того, что ближе или дальше от отдачи, в своем намерении. И поэтому есть градация. То есть ближе, дальше от света, которым является Творец. То в соответствии с этим желание ощущает себя в разных взаимоотношениях относительно поля. И тогда представляет это поле света, в котором находится, или как будто находится вне его, или находится чуть-чуть в нем, или в разных проявлениях, когда он находится, и вместо скажем, Шорош Нишамагуф Левушейхаль, духовный, представляет себе это какие-то в материальном виде, или вместо Мохатсамот Гидим, Басар и Ор, кожа, внутренних Наран, он представляет себе это как неживое растительное животное, что они существуют в мире, в нашем мире, скажем, да, неживое растительное животное, но наш-то мир. И тогда уровень говорящий человеческий, где мы себя считаем вне мира, над миром, и отсюда у нас есть такая гордость и глупость, что мы выше природы, потому что мы не видим того, что есть перед нами. Мы как бы самые высшие. и нет, соответственно, уровню человека чего-то. Если у тебя есть неживое растительное животное, четкие такие творения, которые ощущаем мы, а что такое человек? Нет ничего. А, это дух в нас. Это человек, который отделяет нас от животного. Дух, свобода, свобода воли, независимость, эго, развитие. Поэтому у нас есть такая иллюзия, что мы существуем над природой. Все это ощущается внутри поля, где относительно получающего каждый так его перекодирует. Но когда мы продвигаемся все больше с помощью советов каббалистов, продвигаемся к ощущению поля, к пониманию поля, то обнаруживаем, что нет никого, кроме него, что он добрый, несущий добро, что он действует так, что ты раскрываешь истину. И правду, что кроме этого поля нет ничего, и ты находишься в нем, и оно диктует тебе все.
Мы читаем книгу «Учение десяти сферот», второй том, седьмая часть, страница Тав, Цадик Вав, 496 страница, 20 пункт. Мы читаем статью с мыслью «Нахожусь ли я в заботе о общем Хисроне?»
И с радостью, что я уже нахожусь в этой заботе. Только сама забота, а это нехорошо, необходимо две линии. Пункт 20.
20 пункт, 496 страница. Однако следует знать, подобно тому, как в святости это четыре мира обия, а их корень это только 10 сферот, распространяющиеся в них, выяснение за выяснением, ступень за ступенью, как описано выше, так оно и в обия де клипот. У всех у них корень из выяснений мелахим, которые не смогли еще выяснить их 11 сферот. И как написано в Зоар, в главе Трума, в Ситра Ахра производит большой расчет, но их число убавляется, как, например, 11. Имеется в виду, что она производит слишком большой расчет, так как в святости 10 сферот, а в клипот 11. И это тем больший убыток, что хотя их и 11 свойств, но их не более чем 9, так как эти 11 — это 7 свойств 7 малахим и 2 ахураем де абавыима. И в общем, их только 9. Однако при делении абавыима на две части — в них будет 4 ахураем, и тогда всего их будет 11 свойств. Еще раз 20 пункт свыше словари. Однако следует знать, подобно тому, как в святости это 4 мира обия, а их корень это только 10 сферот, распространяющихся в них, выяснение за выяснением, ступень за ступенью, как описано выше, так оно и в обия де клипот. У всех у них корень из выяснений мелахим, которые не смогли еще выяснить, и их 11 сферот.
То есть, откуда клипот? От того, что они не могли проясниться. Что такое клипа? То, что не может выясниться. То есть, неисправные желания, пробуждающиеся к исправлению, это не клипа. То, что мы иногда называем их так, это вот так, чтобы принизить эти желания. На самом деле нет никакой основы пренебрегать ими, поскольку Творец подготовил их для нас, чтобы мы работали над ними. Однако то, что не способны мы исправить на каждой из ступеней, и то, что выходит за рамки исправления, называется отбросами. Но это тоже не клипа, потому что то, что не может исправиться, то, что я не могу исправить на теперешней ступени, на более высшей ступени, я смогу исправить, а на еще более высшей ступени исправить еще больше и так далее. Поэтому это еще не клипа. Клипа — это то, что действительно остается после всех моих исправлений на протяжении 6000 лет. То, что я не способен исправить, я как бы не способен задействовать молитву к Высшему Свету, чтобы Он воздействовал бы на меня и исправил их. То есть я недостаточно ощущаю тот ущерб, недостаточно ощущаю против этого свет и источник. Здесь есть, поскольку все это проистекает из источника, созданного из ничего, когда я не могу определить самостоятельно внутри себя ту разницу, созданного из чего-то и созданного из ничего, потому что я из этой самой разницы. Я происхожу из этого ничего, поэтому из этого ничего я не могу произвести критику, поскольку это не, то, не я, не то, что я это получил. Послушайте, здесь есть некая особая вещь. Все качества, которые нам необходимо исправить, это чтобы Малхут, созданная из ничего, она это то, что получила Малхут из света и проглотила внутри себя. Как написано, что поглотила это и извергла назад. То, что она впитала эти свойства света, превратила их в намерение ради себя, в нечто противоположное ему, а теперь она их превращает в с намерением ради отдачи, то есть хочет превратить. Это происходит при помощи света, возвращающего к источнику и так далее. Но то, что она сама по себе представляет из себя такой, какой она была, прежде чем поглотила этот свет, саму себя она не способна критиковать. То есть я не понимаю и не осознаю собственную основу, поскольку это я сам. Во мне против этого ничего нет, я не способен это переварить. И это, в общем-то, те самые ощущения в желании получать, которые остаются после всех исправлений. И поэтому невозможно эти ощущения было определить при разбиении келим. Это было причиной разбиения между созданным из существующего и созданным из ничего. Поэтому именно против этого и то, что стоит против этого, и называется клипой. Поэтому говорят, каким образом она исправляется? При помощи того, что я выясняю первые 9 сферот, при помощи этого я исправляю мою основу. Когда капли туда падают в это великое море, и постепенно она вот так исправляется. А затем уже полностью приходит в зивуге Рафпуали Микапцель. Но исправление происходит также выше моего осознания, выше того, что я сам в состоянии попросить прямым образом, поскольку это является моей основой. То есть это произошло как бы до моего рождения. Все это восприятие свойств от света, это уже потом Малхут Мира Бесконечности при своем создании, каким образом она получила собственную форму, в ней это произошло, из 4 стадий распространения прямого света и так далее, как результат этого было сокращение, но произошедшее, созданное из ничего, это в замысле творения, в замысле Творца, то есть еще до существования самого творения. Поэтому тем, что мы исправляем каменное сердце, Лева Эвен, при помощи наших действий, которые не совсем происходят над ним, мы этим способны приподнять себя прямо до Муах Ариханпина и включиться в Атик, поскольку там находится Муах Деаба, откуда спускается капля света, вот этого света Хохма, из которой мы и родились, откуда и приходит это созданное из ничего. Почему это вот такое слово есть? Клипот, не клипот, отбросы. Это такие названия, которыми пользуются иногда, называя вещи, которые не совсем соответствуют этим названиям. Клипа — это то, что не выясняется до окончательного исправления, до гмартикуна. Это, в общем-то, является тем таким вот кратким определением. Видели, что есть разница между... Смотрите, что есть разница между тем, что Баал Сулам принес в типографии, то, что у него написано. И думали, что если добавим... Может быть, каждый добавляющий не очень-то убавляет, но... В чем здесь дело? Все это просто. Каждый добавляющий убавляет, то есть имеется в виду, что есть у него собственная воля. Это тот, кто, в общем-то, добавляет к тому, что нет никого, кроме него, он добавляет еще, что есть кто-то, кроме него, то есть мое «я». Этим он самому убавляет, поэтому он отрывается от мира бесконечности, от света, и поэтому он не может себя исправить. Поэтому, с одной стороны, есть больше важности, величия, понимания и осознания, и все остальное, но это, в общем-то, все отменяется, если есть один, и еще кто-то, кроме того, что нет никого, кроме него, то есть он теряет уровень высшего, и тогда у него нет никакой жизненной силы. Это то, что называется, что 99 умирают от злого сглаза, поскольку он умирает, он опустошается от всего содержимого. И поэтому нечего бояться и нечего... Не то, что бояться, а нечего делать просто с людьми, которые уходят, оставляют, они просто отрываются. И затем высыхают. Им кажется, что снаружи они в состоянии что-то там увидеть. И это гордыня таким образом работает обычно. Обычно это зависть, стремление к почестям, какие-то другие сильные желания. Но затем он просто, их источник высыхает, поскольку видят, что кроме плоскости этого мира ниоткуда больше питаться. Да.
Может ли быть состояние, когда человек уверен, что он делает что-то правильное, но тем не менее...
Постоянно уверен.
Так в этом проблема. С одной стороны, он уверен, что он прав, и он за духовно, и вдруг он раскрывает, что он в гордыне.
Он этого не раскрывает, говорит, что он продолжает. Каким образом он может раскрыть? Ведь его защитные силы не дают ему раскрыть этого. Он не в состоянии раскрыть для себя то, что он ошибся. Он не может этого раскрыть. Ты можешь с ними встретиться, они тебе расскажут тысячу всяких примеров и доказательств того, что они не ошиблись, потому что есть еще другая возможность, еще одна возможность. Хорошо, вы, конечно, правильно поступаете, а для меня вот это более близко. Он не в состоянии, он также и не видит, он также и не видит этого на самом деле. Да.
Но какой здесь измеритель какой-то?
Здесь нет никакого никакой индексации. Это называется, что 99 умирает от злого сглаза. Это является смертью, то есть когда он не чувствует того, что он умер. Если бы он чувствовал, что он умер, так он бы вернулся к жизни. Тогда не назывался бы мертвым. Да.
Так это только судьба такая?
Судьба, это ты веришь в судьбу.
А что?
Не написано о человеке, что он обязан ошибиться и выйти. Это все-таки является его собственным выбором, ведь об этом не написано, поскольку все обязаны совершать кругооборот и прийти к окончательному исправлению. Но это не называется судьбой. Судьбой называется, что ты используешь все то, что дают тебе в пути, самым полезным образом. Это называется судьбой. Однако то, что ты заранее ошибаешься, нет. Но для чего же тогда все это, то, что тебе дано исправить? Да.
Так я спрашиваю о том, о первом этапе, когда человек может проверить себя в том, что он сбился.
В отмене себя в группе. В отмене себя в источниках, перед источниками. Давайте сделаем хотя бы так. Ну, группа, есть еще другие группы. Но группа и источники, это уже когда это вот то самое место, где я выражаю то, что требуется, то, что требует источники, то, что мне советуют сделать для того, чтобы раскрыть слияние. У нас нет никакого иного шанса прийти к реализации цели. Вот и все. Но обычно люди такие идут и открывают собственные такие места, лавочки. Они самостоятельно хотят быть учителями, а и не хотят быть учениками. То есть они как будто бы это то, что им не достает. Да.
Если мы посмотрим, мы видим источники, слова Рава и вообще весь путь. Каждый понимает по-своему. Вопрос, есть ли какая-то проверка? Человек, находящийся в том или ином состоянии, как может себя проверить в том, что он не ошибается?
Не может. Если у него нет учителя, то он не может этого сделать. Как же это можно? Не может. Я видел это собственными глазами. Не может никто. Никто. Но только лишь если собирается группа, ну скажем, нет учителя, если собирается группа и не слушает никого, и книга при этом становится учителем, а не то, что ты оттуда выносишь, и тебе что-то там кажется, а в общем, мы просто читаем, мы изучаем то, что написано в книге. И никто не рассказывает другому о том, что ему кажется. Вот и все. И исполняем так же, как марионетки, то, что необходимо. Это вот трапеза, это так, а это так. То есть никто не выражает своего собственного мнения об этом. И тогда, поскольку все объединяются на этом фоне, если нет учителя, то тогда постепенно раскрывается свет и продвигает их. И тогда они подчиняются, принижают себя перед Творцом. Никто не является большим, чем другой. Никто не выражает такого мнения, чтобы, как своего мнения, чтобы повлиять на другого. И все. Все являются, все правы, не к добру, не во зло. То есть учатся, проводят трапезы, проводят объединения на собраниях товарищей. Но и статьи, кроме того, что написано, когда мы читаем это из текста, а не для того, чтобы доказать что-то кому-то, но мы все вместе. И так мы, в общем-то, и находимся в объединении. Именно таким образом мы можем продвигаться без учителя. Но здесь должна быть очень большая забота о равенстве между всеми. Главное здесь это работа, забота о равенстве, работа над этим. Никто здесь не высказывается, что он понимает из этих источников. Просто рот закрывается, есть чтец, и все. Даже вопросов не задают. Потому что тогда кто-то начнет отвечать, что это так, а это так. Не задают вопросов. Чистый свет, возвращающий к источнику, и все. Это то, что требуется в сердце. То есть, то, что слышится в воздухе, это только лишь из первоисточники, которые находятся перед ними. И объединение, и как можно меньшее количество слов. Понятно, это вот ощущение, я имею в виду группу без учителя, каким образом она может продвигаться, когда она не дает никому приподниматься, принимает на себя закон, что мы только учимся и только читаем. Делаем, мы выполняем все законы вместе. И нет никого, кто был бы в чем-то выше. Все являются равными. нет ни спрашивающего, ни отвечающего, и нет кого-то, кто что-либо определял бы. В общем, это должно быть ощущение, приходящее из трепета. Если так в состоянии поступать, то, ну, я не знаю, как еще это объяснить. Я просто все это испорчу, если я буду добавлять. Ну, вот таким образом действительно могут. Это, конечно, не просто, но... Потому что это требуется забота от всей группы, от каждого из ее членов. Если кто-то будет выскочкой, так, и при этом у него не будет постижения, вы видите, что происходит с этим. Это проблема. Это проблема. Конечно же, это будет большим ущербом, да. Раф, это состояние, которое происходит на уроке, на собрании товарищей, что мы делаем?
То, что пишет Рабаш. И все. Читается статья, обсуждается. Статья в сокращенном виде, говорится о величии группы, величии товарищей, величии объединения. Объединение имеется в виду, Творец может находиться только между равных. И величие Творца, и надеются, что проявится в нашем объединении. Мы сейчас, насколько можно, уверены в том, что Творец проявится в скрытии, и очень надеемся, что проявится и открыто тоже. Труды Бааля Сулама, предисловие к учению десяти сферот, 792 страница, 104 пункт.
Здесь, конечно же, говорится о том, что человек находится, то есть, в любви, но, ну, как это назвать? Ну, как же, так же, как и в состояниях ради Творца, лишма и лолишма, не ради Творца, есть такой переход, когда уже должен быть в отдаче товарищам, Творцу, ближнему, всем, кто находится вне его, в его ощущении, в его восприятии реальности, которые находятся вне его, и тогда вот в этом внешнем, вне его, он и отдает, когда, лишь наоборот, быть может, он может представить себе, что весь мир, он принадлежит ему, и просто является его кли, и свет тоже его, и он обнимает весь мир, ведь это мир его, и так он ко всем относится. Разница в том, чтобы почувствовать, что это мое, и отношусь ко всем так же, как к самому себе, то я как бы отменяю при этом разницу между мной и другими. Работаю над собственным эгоизмом таким образом, что я как бы его нейтрализую. И когда я прихожу к тому, что они являются моими ближними, то я вижу свой эгоизм и работаю над этим эгоизмом. Есть два вида работы, то есть в малом и большом состоянии ступени, это не важно. Это работа в состоянии лолишма, не ради Творца, из которого приходит в состояние лишма, ради Творца. Когда мы, в общем-то, даже в состоянии лолишма, не ради Творца, там есть некий процент моего личного интереса, когда без получения этого интереса ради себя я не был бы в состоянии реализовать также и часть лишма ради Творца, которая там присутствует. То есть, действительная отдача, когда я хочу отдавать, я способен и хочу этого, но чтобы из этого что-то осталось и для меня тоже. То есть, Келим пока еще находится вот в таком исправлении, свет приходящий не достигает окончания Келим и приходит только к части Келим, который пока что вот таким образом передает мне силу, а к части нет. Поэтому я нахожусь наполовину сюда, наполовину туда. И постоянно, когда я расту, Я расту в своей части лишма ради Творца, а в части ло лишма не ради Творца уменьшаюсь, пока вот так полностью не становлюсь уже зрелым, когда эта часть ло лишма становится просто полным нулем, и часть лишма полной, совершенной, и тогда я начинаю работать над уровнем лишма со своим авиютом, который раскрывается, то есть уже на уровне бины. То же самое и здесь у нас есть. При переходе просто от отдачи к любви, когда я работаю с собственным желанием, когда внутри этого желания я начинаю принимать эти света с намерением ради отдачи ближнему и Творцу, и там я ощущаю это слияние, то есть это уже противоположная работа. Работа, противоположная природе желания. И поэтому вот здесь тоже есть вот такой переход. Несмотря на то, что я стремлюсь к любви, но чтобы у меня что-то осталось бы от этой любви. То есть не способен я вот так просто любить, бескорыстная такая любовь, без того, чтобы получить какое-то вознаграждение, это вообще... Даже пусть Творец не знает, насколько я его люблю и насколько я даю ему, приношу ему что-то. Так он наслаждается мной или нет? Нет, он наслаждается нами всеми. Я так поступаю, что именно всех остальных я перед собой толкаю. Я являюсь последним и вообще не желаю. Хочу забыть вообще обо всем этом, о себе. Поэтому я справляю как бы весь мир и... Весь мир я приближаю к Творцу, но я даже не знаю о том, что я это делаю. Я вижу нечто противоположное, мне раскрывается, что я вообще ничего не делаю. Когда мне раскрывается, что я противоположен Творцу, мне раскрывается, что я плохой, мне раскрывается то, что я не продвигаю весь мир, а наоборот, может быть, врежу всему миру. И тогда вот над всеми, над всей этой черной бездной, над всем этим я реализую всю эту работу, хотя бы на какую-то малую толику, которая мне позволена совершить эту работу с намерением ради отдачи. Я благодарю за это, как за нечто самое великое, потому что начинает здесь работать противоположный килим. Это все еще перед нами, это еще далеко от нас. Что я хотел бы сказать? То, что в любви и при приобретении уровня любви тоже существуют, по крайней мере, вот эти этапы. Их, конечно, больше, но вот эти этапы, когда прежде всего это любовь, связанная с какой-то вещью, а затем уже любовь ни с чем не связанная. Потому что и в этом, и в другом есть еще разные этапы, когда это с намерением ради отдачи, без получения вознаграждения и так далее. Все? Давайте продолжим.
105-й пункт.
Я не думаю, что здесь есть еще что-то выяснять, потому что эти вещи очень продвинутые. Где и какие килим раскрываются в человеке для того, чтобы его состояние называлось бы возвратом из любви. Не возвратом от страданий, не от растерянности, а из любви. Насколько должны быть исправленными его килим? Какие условия Творец должен привнести в эти килим, чтобы человек, находящийся в них, почувствовал бы и реализовал бы действие, называемое возвратом из любви? Ну, скажем, что он чувствует в этих килим себя очень плохо. Он чувствует, что это зло приходит от Творца, находится в противоречии. Как же так? Творец, любящий его, совершает ему такие вещи, что он ничего перед собой не видит, все является тьмой, что таким образом ведь не относится к тому, кого любит. И тогда он... должен приподняться над этим в исправлениях хасадим, когда тьма воссияет так же, как и свет, и что именно в этом он видит возможность к раскрытию любви со своей стороны, которая является полностью бескорыстной. Как же она может быть бескорыстной, если это не происходит над тьмой и страданиями, когда он может выразить вот это свое бескорыстие. Еще много чего. То есть килим, они должны быть в соответствии с тем, насколько человек приподнимается, они должны быть более низкими.
На первом уроке сегодня мы изучали тень святости, тень ситрахры, то есть как бы ты задействуешь и даешь шанс приподняться, а иногда он должен меня так опрокинуть, только для того, чтобы я обратился в группе. Это как бы это те два сценария, которые для меня приготовлены.
Ну,
то есть это все очень путает. Можно из этого выбраться,
ну,
нельзя выбраться.
Поделать?
Он иногда посылает мне по состоянию, когда иногда я могу работать с радостью, все наводить в порядке, порядок, чтобы все было хорошо. А иногда он как бы все время мне дает подножки.
Нет, тебе необходимо. Проблема в следующем. Высший свет действует, чтобы тебя продвинуть. В каком бы состоянии ты ни находился, ты находишься в нем, да? И все. Теперь вопрос не в том, в каком состоянии ты находишься. Ты находишься в яме, как Йосеф, просто как сидишь там вот. А решемот, который раскрывается, это раскрывается решемот такие, что самые плохие. Но свет, который тебя продвигает, он в любом случае тебя продвигает. И поэтому вопрос в том, каким образом ты относишься ко всей своей эволюции. Каким образом ты относишься, ну как это назвать, к своей судьбе. Как ты это расшифровываешь? Быть может, ты проходишь через плохие состояния, но, не дай Бог, это как больной, которому делают операцию, и он при помощи этого становится здоровым. Понимаешь? Поэтому он рад этому, что раскрылась вот эта болезнь, и нашли лекарство для нее, ему назначили очередь, когда прийти и все наладить, он с радостью придет. Почему с радостью? Потому что он уже находится после всего этого. Вот и все. Поэтому все зависит от твоего отношения. И не важно, нам действительно необходимо на всем этом пути, от начала и до конца, прийти к тому состоянию, когда я нахожусь в полной тьме, Малхут мира бесконечности, которая сокращена от всего света Наранхай, от всех Кахабзон Килим, когда я чувствую в них антисвет, полную тьму. Это не что-то нейтральное, это полная тьма, и нет никакого шанса или надежды, то есть самое худшее состояние, чем сама смерть, и невозможно при этом умереть. Это внутри самих келим. Но я ведь приобрел обратный, отраженный свет и экран, я приобрел мое отношение к этому, когда я вижу в этом бесконечный свет. Но ведь это пустое кли, ты глупец, что не видишь того, что от чего ты радуешься. Ты что, с ума сошел, да? Потому что именно здесь я и увеличиваю свое отношение к Творцу. Я не желаю быть получающим. Я чувствую тьму в собственных килим с намерением ради себя. И я рад этому, и это меня наполняет. И это и называется уровнем бины. Это еще не кетер. Впоследствии я наполняю все это кли наслаждениями, которые присутствуют в свете. И я не получаю их ради себя. Я чувствую, что я как бы стал еще более опустошенным. Что значит еще более опустошенным? Я просто умираю от голода, и передо мной находится еда. Это первое. А второе, когда я поглощаю эту еду, вот эти самые наслаждения, но при этом я не ощущаю внутри себя, внутри килим, что я проглатываю это и наслаждаюсь, а то, что этим я чувствую, каким образом я нахожусь в нем и наслаждаю его, это и называется получение ради отдачи. Но я не знаю, я уже много раз об этом говорил. Здесь нет никакого обновления. Что я хотел бы еще раз подчеркнуть, что постоянно мы лишь только наше намерение изменяем. И согласно нашей возможности устоять в намерении важности Творца, в соответствии с этим раскрываются все наши ощущения внутри келим, большие келим, меньшие келим, в таким образом или иным образом. Нам необходимо лишь только остерегаться и постоянно находиться в намерении лишма ради Творца, то есть в отдаче. Вот и все. И поэтому мне не важно, каким образом свет воздействует на них и что он там раскрывает. Мне необходимо лишь постоянно стараться удерживаться. Я не нужно в себе копаться, я в этом многого не понимаю. Каббалисты пишут там всякие свойства, ступени, решимот. Я еще не нахожусь на таком уровне, но я направляю себя к намерению. Вот и все. К намерению ради отдачи. Теперь мне говорят, ты хочешь этого намерения, ты понял, что это является самым важным. Всех остальных вещей, которые будут проходить, пусть они проходят. Главное тебе удержаться в намерении, вот так схватиться за него. А то, что будет проходить, это все не важно. Ты держишься за него, поэтому ты пройдешь через все это с уверенностью. Безопасность. Так как же удержаться за это намерение? Объединиться с группой. Вот и все. И тогда таким образом и продвигаются. Каббалисты объясняют это при помощи всяких решимот, миров, ступеней. Главное, это наша ситуация.